Третья высота. В школьном зале, как всегда на переменах, стоял разноголосый гул. Школьницы медленно двигались, обнявшись, а мальчики сновали взад и вперед, и девочки ворчали, что они путаются под ногами. Гулю сегодня раздражал этот беспорядочный, веселый школьный шум. Она вошла в пустой еще класс, села на свою парту в третьем ряду у окна и открыла наугад какую-то книжку. Но в эту минуту дверь приоткрылась, и в класс заглянула Муся Лебедева, комсорг школы. «А, Гуля Королева, — сказала она, — я тебя ищу. Мне как раз нужно с тобой поговорить». «Со мной?» — удивилась Гуля и подвинулась. Муся села рядом. «Дело вот в чем», — начала она как будто сухо и деловито. «Мы заметили, что ты за последнее время сильно изменилась, Королева». «Как это изменилось?» — переспросила Гуля, насторожившись. «Неужели и здесь заметили?» — подумала она. «Изменилась к лучшему», — объяснила Муся, улыбаясь. «Видно, выросла, что ли. Стала по-настоящему работать над собой, сознательнее к себе относиться. Ну, в общем, мы считаем тебя вполне достойной быть в комсомоле». Гуля растерялась и обрадовалась. «Это как раз то, что мне нужно, именно то, что мне нужно», — подумала она и порывисто вскочила с места. «Так ты начала так», — сказала она, — «что я могла подумать, будто я сделала что-то ужасное. Мусенька, да ведь это для меня счастье. Ты даже не знаешь, как трудно мне бывает одной. Я постараюсь быть настоящей комсомолкой». Муся с улыбкой смотрела на Гулю и думала. «Интересный характер, порывистый, горячий, деятельный. Надо ей как следует помочь. Из нее выйдет толк». В коридоре весело и звонко залился колокольчик. «Ну вот, пока все», — сказала Муся, вставая. «Сначала сами все проведем, а затем тебя проверят в райкоме». «Это что, экзамен?» — спросила Гуля. «Да, пожалуй, еще поважнее экзамена», — ответила Муся. Она ушла. Класс мигом заполнился тем шумом, который только что бушевал в коридоре. «Ну что ж», — думала Гуля, — «в военную школу не приняли, зато принимают в комсомол. Лишь бы выдержать этот экзамен». Спустя 2 недели Гуля возвращалась домой из райкома. Дул порывистый февральский ветер. Подняв воротники и, кутаясь в вязаные шарфы, по тротуару сновали занесенные снегом люди. А Гуле казалось, что им всем так же хорошо и радостно, как и ей. Влетев к себе домой, Гуля чуть не сбила Фросю с ног. «Фросенька, где мама?» «Нема дома». «Фросенька, поздравь меня», — сказала Гуля. «Я комсомолка, самая настоящая». И она бросилась к телефону. «Мамочка, у меня новость, не беспокойся, хорошая. Райком утвердил». «Да-да, утвердил. Нас всего 5 человек приняли. Было совсем неофициально, а как-то очень по-дружески. Меня спросили, могла ли я проявить силу воли, сделать что-нибудь особенное, ну, например, поехать куда-нибудь далеко, если пошлют, или другое что-нибудь. В общем, проявить смелость. Я сказала, что постараюсь. А сейчас я иду в бассейн. Не могу сидеть одна дома. Хорошо, не простужусь и не утоплюсь». Гуля повесила трубку. «Ой, Фросенька, как я рада! Прямо-таки счастлива! Понимаешь, приняли в комсомол. Мне будут поручать всякие дела, очень ответственные, и если я не справлюсь, будет ужасно стыдно». Фрося слушала молча, кивая головой, а потом вытерла глаза кончиком фартука. «Фросенька, ты чего это?» — испугалась Гуля. «Це я з радощі», — сказала Фрося. «Така молода, а вже в комсомолі». Гуля засмеялась. «На то же это и комсомол, чтобы молодых принимать. Знаешь, Фросенька, я сегодня буду прыгать ласточкой». «Ой, та як же це?» — испугалась Фрося. «А так», — Гуля раскинула руки, — «не бойся, ничего со мной не будет». И, расцеловав Фросю, она убежала. «Какие все сегодня чудесные, милые!» — думала Гуля. «С спускаясь с лестницы и прыгая через 3 ступеньки сразу. Еще недавно был такой грустный вечер, а сегодня-то как хорошо. Хоть бы сегодня, по случаю такого дня, мне удалось прыгнуть ласточкой. В прошлый раз Олеся сказала Гусе, что у нее получается не ластивка, а горобчик, воробушек. Шагая теперь по белой, пушистой от снега улице, Гуля старалась ясно представить себе каждое движение, которое нужно было ей сделать, готовясь к прыжку. Бело-голубой кафель бассейна сверкал залитый электрическим светом. Гуля быстро разделась в кабинке и, как обычно, в купальном костюме поднялась на высоту 3 метров. «Сегодня будешь прыгать с 5 метров!» – крикнула ей снизу Олеся. «С 5?» – спросила Гуля. «Ну хорошо!» И она поднялась по лестнице еще на 2 метра выше, чем раньше. Оказавшись на площадке, она машинально хотела было ухватиться за перила, но перил не было, и от этого Гуле показалось, что площадка, по крайней мере, вдвое выше, чем была на самом деле. У Гули слегка задрожали ноги, но снизу уже послышалась команда «Прыгай!». И, сделав над собой усилие, Гуля стремительно разбежалась, подпрыгнула, распростерла руки, как крылья, и полетела вниз. Она летела вся вытянувшись, словно ласточка. Мгновение, и она врезалась головой в воду, целый фонтан брызг поднялся там, где до этого спокойно блестела водяная гладь. «Добре, добре!» — весело закричала Олеся. «Только ты не рассчитала высоты, и оттого получились брызги. Толчок сделала такой же, как с 3 метров. Вот потренируешься, тогда и этот недостаток устраним». Гуля снова поднялась на вышку и прыгнула так, как ее учила Олеся. «Отлично! Ведьминно!» — сказала инструкторша. «Теперь можно идти?» — спросила Гуля. «Можно! Иди наверх!» «Наверх? Зачем наверх? Прыгать!» «С 3 метров?» — спросила Гуля. «Или еще раз 5?» «Нет, с 8!» «С 8? А что, боязно?» «Боязно!» — призналась Гуля. Олеся улыбнулась. «Научишься, будешь прыгать из 10». «Никогда не научусь», — шепотом сказала Гуля и вздохнула. «Ну что же, попробую с 8». Она пошла вверх по лестнице. Вот площадка высотой в 3 метра, с которой Гуля еще так недавно училась прыгать. Вот следующая, 5-метровая, значит, еще выше. «Ух, как высоко», — подумала Гуля. «Убьюсь». Сердце у нее замерло, когда она взглянула с 8-метровой вышки вниз. Ей казалось, что она стоит на крыше 3-этажного дома. 8 метров, соображала Гуля, да еще глубина бассейна 4. Всего 12 метров. Сквозь прозрачную толщу воды светилось дно бассейна. «Нет, не могу», подумала Гуля, «страшно». Но внизу уже послышалась команда Олеси. «Прыгай!» «Олеся!» — крикнула Гуля не своим дрогнувшим голосом. «Я не могу!» Снизу раздалось еще повелительней. «Прыгай!» Гуля стиснула зубы. «Я сказала им в райкоме, что постараюсь совершить смелый поступок», — мелькнула у нее в голове. «А теперь не могу?» «Нет, стыдно, не боюсь». И, зажмурив глаза, она опять разбежалась по площадке, подпрыгнула и снова полетела, как птица, с распростертыми, будто крылья, руками. Она летела всего несколько секунд, но эти секунды показались ей бесконечно длинными. «Ой, как долго я летела!» — сказала Гуля, высовываясь из воды и отпыркиваясь. Олеся махала ей со ступеньки рукой. «Если так у тебя пойдут дела, — сказала она, — то к 8 марта пойдешь на разрядные соревнования». Гуля закинула голову и взглянула наверх, на 8-метровую вышку. «А можно мне еще прыгнуть разок?» — спросила она. хоть 100 раз, — весело ответила Олеся. — Нынче разок, завтра 2, а потом еще 98. Гуля снова поднялась на 8-метровую площадку и уже без всякого страха, словно у нее и на самом деле крылья выросли, легко оторвалась от дощатого помоста и прыгнула вниз в прозрачную воду. Физика и концерт Лемешева. Подошли экзамены. Гуля отвезла в зазеленевший лес свою белку, проводила на вокзал маму, уехавшую в Сочи, и вернулась в опустевшую квартиру. С ней осталась Фрося. «Ну, Фросенька, — сказала Гуля, — не сойду с этого места, пока не пройду всю физику». И Гуля села за свой стол. Подперев голову руками, она углубилась в учебник. Комната была залита июньским солнцем. Перед окном распустилась акация. «Как сейчас хорошо на Днепре! — с тоской думала Гуля. — Взять бы байдарку и поплыть вниз по течению, а потом лечь на белый песок и смотреть в небо. Но это потом, после экзамена. А сейчас надо забыть обо всем на свете, кроме физики. Теплота. Как назло, приходится повторять эту несчастную теплоту, когда и так некуда деваться от жары. Из кухни доносилась в это время протяжная украинская песня. «Чому ж я не казаченька, що тебе я так люблю?» «И когда только Фрося успевает совсем управиться», — думала Гуля, — «не успеешь оглянуться, все у нее готово, и она уже опять сидит себе и поет своего казаченька. Вот бы мне у кого поучиться». И в самом деле, уже к 9 часам все в квартире было прибрано, на вычищенной до блеска керосинке потихоньку варился обед, а Фрося с шитьем в руках сидела у окна и пела. Пела она обычно так: начнет песню и остановится на полуслове. То ей нужно нитку перекусить, то Гуле сказать что-нибудь, то подкрутить керосинку. А потом продолжает, как ни в чем не бывало, с того самого места, на котором остановилась. Гулю сердили эти остановки, и нередко из-за них выходили у нее с Фросей маленькие стычки. Так и сегодня. Фрося затянула свою излюбленную песню. «Чому же я не казаченька, що тебе я так?» И остановилась. Гуля, прислушиваясь, ждала продолжения. Фрося молчала. «Фросенька! — взмолилась Гуля. — Чего же ты замолчала?» «Гуленька! — донесся из кухни притворно сердитый голос Фроси. — Без реплики!» И Фрося опять запела. «Що тебе я так?» Снова молчание. «Фрося, спевай!» Но в эту самую минуту кто-то стукнул в дверь. «Гулька! — крикнула Фрося. — Чуешь ты, чини! Стукают в двери! А у мене керосинка гасне!» «Нехай стукають!» – отозвалась из своей комнаты Гуля. «Мені учитись треба!» Они столкнулись у дверей и вдвоем отворили. В переднюю вошла Гулина одноклассница Надя, одна из самых нарядных и хорошеньких девочек в классе. «Гулька!» – сказала Надя, едва переводя дух. «Бросай все! Лемешев в Киеве! Мировой концерт! Есть 2 билета. «Ты что, в уме?» – спросила Гуля. «А физика?» «Физика подождет. Неужели ты пожертвуешь Лемешевым ради несчастной физики?» Гуля молчала. «Я буду ночью учить теплоту», – сказала Надя, вертясь перед зеркалом и поправляя локоны и складки платья. Гуля смотрела на нее, улыбаясь и чуть-чуть прищурившись. «Сказать тебе, — спросила она, — какую эпиграмму сочинили на тебя в школе?» «На меня? Кто сочинил? Какую телеграмму?» «Не телеграмму, а эпиграмму. Вот слушай. Надя надежда надежду лелеет, что чуб и одежда сердца одолеет». «Ты сама сочинила эту диаграмму, — сказала Надя и слегка покраснела. — Да ты не обижайся, Надежда». Но Надя и не думала обижаться, — Над ней в классе часто подтрунивали, и она к этому давно привыкла. «Знаешь, Гулька, — сказала она, — я поменялась с одной нашей девчонкой. Я дала ей Лемешева с папиросой, а она мне Лемешева в шляпе». «Иди ты к Аллаху со своей папиросой и шляпой. Человек, можно сказать, наконец образумился». «Это ты-то человек, который образумился?» – засмеялась Надя. «Я не шучу, Надька», – серьезно сказала Голя. «Ты же знаешь, мне недолго сорваться, особенно если такой концерт. Приходится держать себя в оках. Думаешь, мне приятно париться? Но ведь осталось еще добрых 50 страниц, видишь? Да ведь ты же в году их учила. Мало ли что, и ты ведь учила, а, наверное, ничего не помнишь». «Ни черта не помню», — сказала Надя, искоса поглядывая в зеркало. «Что ж хорошего, провалишься на экзамене». Надя только пожала плечами. «Ты, Голька, вечно чего-то невозможного требуешь и от себя, и от других. Ну, насильно в рай не тянут, сиди, зубри». И, чмокнув Голю в щеку, Надя убежала. Не успела закрыться за ней дверь, как раздался телефонный звонок. Застенчивый мальчишеский голос звал Голю на Днепр кататься на лодке. «Не могу же, занята я! Отстаньте от меня все!» — крикнула со слезами в голосе Голя и, положив трубку, накрыла телефон диванной подушкой. «Не подойду больше, хоть тресни!» — сказала она и пошла к своему столу, заваленному книгами. До вечера просидела она над физикой, не вставая. А после ужина сказала Фросе: «Эх, Фросенька, кабы ты знала, какой я концерт пропустила! Спой хоть ты мне вместо Лемешева!» И Фрося затянула своего казаченька, на этот раз без перерывов.